тестирование попасть очень легко. Типа, ты хочешь идти в IT, окей, иди, с чего бы мне начать, если ты вдруг не знаешь, с чего начать, иди в тестировщики, потому что сам порог входа в профессию, ну, очень простой.
Спорно, на самом деле.
Вспоминая свой опыт и то, как сейчас я набираю людей на ту же стажировку, я бы себя не наняла.
Если спросить человека, чего ты ждешь там через год-два, все как один говорят автоматизацию.
Всем привет! Это «Кот и кофе» — подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. Напомню, что в наш подкаст мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, иногда сложных, но всегда хайповых вещах из сферы IT простым языком. Сегодня мы поговорим о тестировании. Разберемся, чем отличается тестирование от QA, куда и как можно расти и развиваться в профессии, ну и развеем самые популярные мифы. У меня в гостях руководитель веб-QA «Колеса Групп» Елена Музыка и Head of QA Jusan Retail Кайр Конышбаев. Ребята, привет! Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в подкаст.
Привет!
Привет!
Очень рада вас видеть, но по традиции, наверное, начнем наш подкаст со знакомства. Будет очень здорово, если вы расскажете немножечко о себе и как вообще вы пришли в тестирование.
Ну, могу начать. Всем привет. Еще раз спасибо за приглашение. Вот хочу также поблагодарить коллег своих бывших и нынешних, также людей просто добрых, благодаря которым здесь оказался. Пришел я в профессию в 2018 году, конкретно в софтверную часть имеется в виду, так в IT работу с 10 класса. Династийный айтишник, можно сказать, потому что мой отец в числе был первых людей в Казахстане, кто вообще начал работать с банкоматами. С детства я, смотря на него, то есть там у нас постоянно практически там с малых лет был компьютер, и поэтому моя жизнь неотъемлемо связана с IT-сферой. И работал, как я говорил, с 10 класса на разных абсолютно позициях. Начинал вообще с железа, то есть работал, ну, скажем так, неофициально в Алсере в качестве сервис-инженера. То есть, если ты покупаешь там условно оперативную память или процессор, и она по какой-то причине у тебя не работает, ты сдаешь сервис, и какие-то ребята вот с сервиса, они диагностируют, что действительно, ну, товар не работает. То есть там тоже проводилось тестирование на самом деле. Это вот только сейчас себе даю отчет об этом. То есть это было тестирование на железо. Вот, начинал с этого. Ну и дальше работал немного в продажах, немного там в сборке ПК, в хелпдеске успел поработать. IT-менеджером в государственной структуре даже бывало работал.
Интересный у тебя путь.
Да, 4 года последних в финтехе. Строим процессы тестирования, оптимизируем текущие процессы разработки. В общем, там, с точки зрения QA, там полный фарш у нас сейчас происходит.
Когда я начну рассказывать, как я попала в IT, я думаю, те ребята, которые попытаются войти в IT сейчас, в этом году, мне позавидуют.
Слишком просто было?
Это было очень просто, это был 2008 год. На тот момент все, что нужно было знать и уметь, это пользоваться компьютером и знать предметную область. Я закончила как раз колледж по бухучёт, специальность, и поняла для себя, что это то, чем я не хочу заниматься. Я не хочу заниматься бухучетом, я не хочу заниматься финансами. Я устроилась в маленькую компанию по разработке и поддержке программного обеспечения, которая занималась поддержкой и развитием ERP-систем. Делала куча разной работы, которые сейчас выполняют менеджеры, тестировщики, саппортисты. Сама ставила задачи, собирала требования, консультировала клиентов, выезжала ставить обновления, сервера обновляла, бэкапы делала. В общем, много-много разной работы. Впоследствии я, ну, на тот момент я даже не понимала, что та часть работы, основная, которую я выполняю, это тестирование. Я даже не знала, что есть такое слово. Узнала я об этом только через 2 или 3 года. И, ну, мне это было очень интересно. Я прошла после этого курс по тестированию и устроилась в международную сорсинговую компанию. Проработала там 5 лет, тестировала веб. После пришла в «Колеса», тоже тестировала веб, тестировала бэкэнд, автоматизировала, улучшала процессы, подходы. Ну вот сейчас я там, где есть.
Есть QA, а есть тестирование. Вот скажите, пожалуйста, это одно и то же или все-таки это разные вещи?
Тут такая ситуация. Можно задать пару вопросов человеку и сразу понять, кто он, тестировщик или QA.
Вот кто Кайр? Тестировщик или QA?
Давай спросим.
Давай. Кайр такой, я не ожидал, что так будет.
Не ожидал, что будут вопросы.
Да. Чем ты занимаешься на работе? И как ты думаешь, в чем главная задача QA-инженера?
Хороший вопрос. На текущий момент, как я и говорил, строим процессы. Слишком, наверное, общее прозвучит, но обеспечиваем качество. Мы не ограничиваемся только тестированием, то есть нажиманием кнопок, условно говоря. Мы смотрим на сам процесс чуть шире. Мы работаем не над тем, чтобы находить баги, а мы работаем над тем, чтобы их вообще предотвращать. Наша задача с точки зрения бизнеса – это экономить деньги бизнеса, как бы банально ни звучало. То есть вместо того, чтобы бизнес там, тратил время на там, исправление фичей, он может, соответственно, потратить те же самые деньги на то, чтобы тестировать какие-то гипотезы, ну, соответственно, монетизировать, там, какие-то фичи выкатывать и так далее. Поэтому...
QA-инженер.
QA-инженер. Вердикт вынес. Ты подтверждаешь, что ты QA-инженер?
Конечно.
Хорошо. Давайте вернемся тогда к нашему вопросу. QA-тестирование.
Да, это все-таки разные вещи, потому что... Тестирование, ну, это этап в жизненном цикле разработки программного обеспечения. И вот когда человек отвечает, ну, когда ты задаешь вопрос, чем ты занимаешься, он говорит, я тестирую, нахожу баги, тут можно сразу поставить, ну, ярлычок повесить, это тестировщик. QA-инженер — это кто? Это человек, который подключается задолго до того, как начинается тестирование, когда наступает эта фаза, и не останавливается даже после того, как наш код попал на продакшн. Что значит задолго? Это значит, что человек подключается к анализу требований, что он ревьюет дизайн, что он составляет там тест-план либо чек-листы до начала фазы разработки, которые впоследствии разработчику помогут правильно выстроить логику, себя перепроверить. Это человек, который оставляет артефакты по итогу тестирования, которые дальше помогают команде не терять, не утрачивать знания. Он доставляет фичу на продакшн, он тестирует ее на проде, он смотрит логи, анализирует, как она себя ведет там, в бою, работает с запросами от пользователей, естественно, получает какую-то информацию, ее анализирует. И вот таким образом это такой постоянный цикл улучшений на каждом этапе.
Прикольно. Карь, ты как думаешь?
Ну, как раз-таки, наверное, довольно развернуто Лена рассказала про QA. Ну, наверное, давайте разберем все понятия, вообще, которые есть. Да. Их на самом деле три. Это мой любимый вопрос на собеседовании. То есть, чем отличается QA от тестировщика. И как зачастую знающие люди дополняют, что там еще есть QC. Да. Вот. Есть одно большое обширное понятие QA, которое включает в себя, в свою очередь, подпонятие, скажем так, QC, Quality Control, и тестинг непосредственно, то есть тестирование. Давайте я попытаюсь на примере рассказать, который мне самому лично нравится. Если вот, вот эти три понятия пытаться объяснить на примере охоты, охотник приходит в лес, расчехляет ружье и начинает отлавливать там животных, там, дичь и так далее. Это можно характеризовать как процесс тестинга. То есть человек приходит и начинает ловить. Вот. QA – это тот, кто придет заранее в лес, выставит ловушки, будет понимать, что там, на медведя нужно именно ставить там, ловушку на медведя, а не для кролика, да, и расставят ловушки и просто будут ждать, пока эти баги, ну, условно, там, звери попадут в них сами, ну, к примеру. Но при этом, естественно, он там сложа руки не сидит, он тоже охотится, охотится и параллельно тоже ищет. То есть, ну, это такие два разных подхода, скажем так.
Теперь ты будешь знать, кто к тебе приходит на собеседование, смотрели ли они наш подкаст. Если они будут этот пример приводить, значит, смотрели. А вот у вас в компаниях все-таки больше тестировщиков или больше QA-инженеров?
Скажу так, в компании, где я работал, все-таки я ставил, наверное, приоритет и, ну, ориентир именно на QA. То есть, понятное дело, там, прийти с нуля QA строить довольно сложно, в особенности, если в компании нет тестирования вообще. Вот, поэтому на текущий момент, скажем, как есть, да, ориентир на QA есть, есть даже люди, которые эти, в принципе, готовы заниматься и занимаются, но сказать, чтобы у нас там поголовно все QA были, ну, наверное, нет. Пока что у нас... 50-50, скорее всего. Если спросите года через два, скорее всего, там ответ будет другой.
У нас тоже концепт в том, что мы все QA-инженеры, при этом, ну, потому что просто ребята влияют на весь релизный цикл. При этом те ребята, которые приходят с рынка как интерны, либо как джуны, они стопудово тестировщики.
Uh-huh.
Их надо переучивать, им нужно еще много учиться, учиться правильно тестировать. Они еще не понимают, как все устроено, как устроены процессы. Только после этого им в голову нужно подсаживать семена, чтобы они думали о том, как можно свою работу делать лучше, uh-huh. как можно делать свою работу эффективнее и эффективнее работу ребят в команде.
Uh-huh. Uh-huh.
Вот тогда они становятся QA.
Когда я приходил в компанию, там как такого прям менторинга не было, чтобы человек пришел, сказал, вот давай там работай как QA. Но вот эта именно смена ориентира у меня произошла именно когда я начал вот работать с пользователями. То есть я понял, кто пользуется продуктом. И это мне прям в голове ну, дало... очень сильно поменяло мое отношение к работе и подход. Вот. И мне кажется, вот это, наверное, самое ключевое, с чего стоит начинать.
Правда ли тогда, что тестировщик — это такой главный, наверное, щит в компании, да, и главный защитник от всех багов?
Если мы там работаем по agile, любимая моя тема, то можно было сказать так, что на самом деле команда должна быть щитом от багов, вот, а не тестировщик. А так, да, то есть в целом есть такой не миф, а есть такое понимание, и... Мне кажется, люди-тестировщики, QA в целом, они себя таки ощущают, и это правильно. Потому что в команде люди, понимающие техническую сторону реализации и бизнесовую, их не так много. И зачастую это вот как раз-таки QA, ну, в лучшем случае, тимлиды. И, как мне кажется, вот это, наверное, самое ключевое.
Я здесь согласна лишь отчасти. Если
тоже
мы будем...
интересно.
Если мы будем прикрывать все проблемы, которые есть в команде, в процессах только тестировщиками, то они становятся у нас узким горлышком. И ну, невозможно там нанимать 10, 20, 100 тестировщиков и пытаться закрыть проблемы какие-то с качеством в продукте. Если никого в команде больше, вопросы качества не интересуют. Потому что качество — это не только протестировать и убедиться, что у тебя нет багов. Качество — это то, если у вас такие практики, как, допустим, код-ревью. Там, применяете вы статические анализаторы кода или нет. Если у вас еще какие-то полезные практики, которые помогают ваш продукт делать более качественным, непроблемным на самом начальном этапе. Если это так, то ну и дальше проблем не будет. Если никого не заботит качество, заботит дата релиза и там, не знаю, сроки сдвигаются, ребята, там, разработчики не проводят сами смоук-тестирование, какое-то отдают все это на тестировщиков, естественно, это все на нем и стопится, и блокируется, и мы потом ждем и переживаем, и нервничаем от того, что тестирование не успевает. И есть очень классная книга Ильяху Голдрат «Теория ограничений». Вот очень хорошо описывает эту ситуацию с узкими горлышками. Проблема не там, где узкое горлышко, а проблема где-то раньше, и нужно всей командой садиться, брейнштормить и разбираться, что вот у вас вначале происходит, что здесь тестирование все стопорится.
Очень интересно. А еще такой вопрос. Вот я очень часто слышу на рынке такую мысль, что в тестирование попасть очень легко. Типа, ты хочешь идти в IT, окей, иди, с чего бы мне начать, если ты вдруг не знаешь, с чего начать, иди в тестировщики, потому что сам порог входа в профессию, ну, очень простой. Так ли это?
Ну, смотря в какую компанию. Если у человека есть какие-то природные качества, которые там важны для QA, то возможно, ну, возможно, да. Если человек хочет зайти в QA для того, чтобы там разобраться в разработке или, как говорится, найти ориентир попозже, ну, не знаю. Если тебе не нравится эта профессия, как ты там будешь делать свою работу успешно? Ну, спорно на самом деле. Хотя не скрою, когда я приходил в QA, у меня не было, как говорят, там, друзей и знакомых, которые вообще в разработке работали, и поэтому у меня не было понимания, что вообще, какие позиции есть, кроме разработчиков. И, соответственно, там тоже один из моих друзей говорит, иди в тестирование, в общем, там разберешься, в общем. И ну, у меня было понимание, что это что-то около техподдержки на тот момент. Естественно, сейчас это мнение очень сильно поменял.
Опять же, вспоминая свой опыт и то, как сейчас я набираю людей на ту же стажировку, я бы себя не наняла в тот момент.
То же самое, кстати.
В тот момент. Смотрите, сейчас получается такая ситуация, что много какой-то рутинной работы или той работы, которую можно переложить там, на автоматизированный скрипт, может выполнять скрипт за меньшее время, гораздо лучше, допуская меньше ошибок. Соответственно, у ручного тестирования становится все меньше и меньше работы, так скажем. Она становится все более интеллектуальной. Требования к тестировщику, они становятся все более серьезными. Ты не попадешь, ну, наверное, попадешь все-таки. Наверное, есть такие компании, которым достаточно, чтобы человек мог зайти в интерфейс, более-менее продукт понимает, по кнопочкам покликал, все ок. Но в какую-то более серьезную компанию вряд ли ты попадешь с такими знаниями, потому что там уже ожидается, что у тебя есть и техническая база, и ты понимаешь, как работает приложение, как устроен там клиент-сервер, как работают базы, умеешь писать запросы, высокие требования к софт-скиллам. То есть если раньше ты просто умел говорить, этого было достаточно, то сейчас сильный ориентир на то, чтобы человек был командным, на то, чтобы он умел договариваться, коммуницировать, там, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Это еще больше сужает воронку, да, скажем так. Ну и базу по тестированию, конечно, никто не отменял. Она и тогда требовалась, и сейчас. Но сейчас, помимо того, что ты просто знаешь о тестировании что-то, у тебя еще должен быть хоть какой-то минимальный опыт. Это либо стажировка, либо ассессорство, либо участие в каких-то ну, краудсорсных проектах, либо волонтерство, возможно, какое-то. Ну, что-то хотя бы, чтобы ты показал, что ты уже что-то пробовал, щупал, и тебе действительно это интересно.
Правда ли, что тестирование — это легко? И правда ли, что тестировщики в своей работе привыкли все ломать?
Мне кажется, если бы все было настолько просто, то рынок был бы еще более перегретым. Вот. Я люблю задавать тоже такой же пример, такой же вопрос имею в виду, с ребятам, которые приходят на собес, то есть в чем цель нашей профессии? Ну, банальный вопрос. Вот у разработчиков понятно, они там получают деньги за то, что пишут код, да? Грубо говоря, их инкремент – это код. Результат их работы – код, код продукта. Вот. А за что нам платят? Вот почему я не могу взять там с улицы какого-нибудь рандомного парнишку, студента, оплатить ему в половину меньше? Почему он не может твою работу делать, как ты думаешь? Вот. И поэтому мне кажется, что тестирование само по себе, вот именно интерфейсное, да, скажем так, UI-тестирование, исследовательское, оно, наверное, несложно. Да. Его может проводить практически любой из нас. То есть мы сейчас втроем можем в пару сессий исследовательское тестирование провести любого приложения. Но другой вопрос, что этих видов тестирования много, их, и они разные, и для того, чтобы их правильно применять в нужном месте, в нужное время, нужен опыт и нужно знание. Поэтому, наверное, все-таки это миф.
Окей. Лена?
Да, здесь нужны знания как раз-таки, что там у нас под капотом. И в этом вся сложность. По поводу того, ломают ли все тестировщики, это определенный миф. Невозможно сломать то, что уже было сломано до тебя. То есть мы проверяем ту систему, которая изначально была спроектирована и разработана, и только лишь говорим о том, что вот, есть проблемы, они там-то и там-то.
Давайте тогда вот в целом поговорим про рынок, про найм. Вы оба сказали, что вы набираете себе в команду людей, и сейчас вход в профессию стал гораздо сложнее, чем в ваше время, да, там несколько лет назад. Вот мне очень интересна ваша точка зрения на то, как сейчас выглядит рынок тестировщиков и какие конкретно знания нужны, да, чтобы там пройти собеседование сейчас.
По поводу стадии дополню Лену. Да, это база, то есть база – это у нас теория, понятное дело, тестирование в первую очередь. Для джуниора мы сейчас рассматриваем в первую очередь позицию джуниора. База веб-технологий, то есть понимание там протокола HTTP, то есть базовые там методы, крут операции в SQL, к примеру. Ну, опять же, зависит от проекта и компании, в которую тестировщик идет. Это вот must-have, без которого там, наверное, собеседование вообще невозможно будет пройти. Помимо этого, очень, наверное, важно, ну, на моем опыте, по крайней мере, в банках, это soft-skills. То есть я встречал ребят, которые вот там по техническим знаниям были прям очень сильны, но по части софт-скиллов вроде бы даже во время собеседования все окей, но по факту, когда человек приходит на работу, он не способен там элементарно добить проблему, да, докопаться до сути проблемы, вот, потому что, ну, есть какие-то блоки, возможно, у человека. Поэтому для тестировщика, как мне кажется, софт-скиллы — это прям очень-очень важно.
Чувствуешь ли ты, что сейчас рынок перегрет и джунов очень много?
Однозначно, да.
Как ты думаешь, это повлияет на вот дальнейшую ситуацию, что будет вот с этими джунами многочисленными?
Ну, какая-то часть из них все-таки работу найдет, как-то будет развиваться. Вот самые упорные из них добьются своего, да, там прокачаются до мидлов, попадут в топовые компании, скорее всего. Вот, но при этом, ну, расскажу пример. Вот мне тоже нужен был Junior Plus, то есть джуниор там уже с опытом, хотя бы каким-то там минимальным, да, минимальным, но подкрепленным практикой. Вот. И я выложил пост, буквально это было там месяца два назад, о том, что я ищу и в LinkedIn, ну, у меня прям очень много пришло личных сообщений, лайков, там, отметок. В тот момент я понял, насколько, ну да, вот рынок перегрет именно вот специалистами. Все практически были NK-щиками, то есть переходящими из вообще других сфер. Возможно, и к лучшему, потому что самые, ну, люди будут понимать, что нужны знания, да, там за каждое место идет борьба, поэтому, наверное, самые сильные, самые там упорные своего добьются.
Я очень часто слышу такое, что многие ребята готовятся прийти там в тестирование через книгу известного Савина «Тестирование.com». А вот это такая некая библия, наверное, мне кажется, для тестировщиков. Как вы думаете, хорошо ли начинать свой путь с вот этой книги?
Книга была написана 15 лет назад, на минуточку. Сегодня, 2022 год, есть более актуальная, наверное, литература. Не наверное, есть. Я с некоторыми моментами там не очень согласна в этой книге, потому что у людей закладывается какое-то не очень верное представление о том, как оно все есть на самом деле. Ну, потому что там реально простыми вещами для базовых начинающих ребят. И некоторые вещи просто прямо в лоб, и, ну, это создает определенные проблемы с тем, чтобы потом мы понимали, кто есть тестировщик, кто есть QA и куда стремиться. Я бы посоветовала на самом деле сейчас начинать с Ольги Назиной. «Кто такие тестировщики? Курс молодого бойца», по-моему, называется книга. Вышла в этом году. Информация в ней актуальная.
Свеженькая.
Свеженькая, да. Она не просто рассказывает какие-то вещи о том, что такое баги, что такое тест-кейсы, как их писать. Она говорит о том, как правильно рассуждать, как работать с командой, как анализировать тесты, как делать какие-то выводы. Ну и, конечно, дает какую-то базу. Все это в легком, понятном формате, в удобно читаемом. Мне нравится содержание, мне не очень нравятся там иллюстрации, но, тем не менее, книга, наверное, классная, и вместо того, чтобы бежать сразу на курс, лучше прочитать эту книгу, понять вообще, оно мне близко, нет, и дальше уже двигаться.
Ты как истинный тестировщик сразу нашла баги в книге и их отметила. Раз мы так классно подхватили тему мифов, я думаю, что мы продолжим их развеивать, либо их утверждать. Еще одно такое распространенное мнение. Я хочу быть разработчиком, поэтому мне нужно начать тестирование. Или еще другой миф. У меня не получилось быть разработчиком, пойду-ка я в тестирование.
Да, сталкивались с подобным. У ребят зачастую, которые приходили к нам, вот, как я, по крайней мере, это видел, они просто теряли время даром. Ребятам я предельно честно говорю, ребят, если вы хотите вот в разработку, не вопрос, идите сразу туда, не стоит тратить здесь время.
Ребята, которые хотят в разработку, действительно, пусть лучше идут в разработку, потому что это абсолютно разные наборы навыков, и ты в тестировании будешь прокачиваться только год и расти там только год, чтобы как-то более-менее себя уверенно чувствовать. Так зачем действительно тратить этот год? Пойди и займись тем, чтобы изучить, как работает код, как его писать, порешай задачки и пробуйся на стажировку джуниором в компании, где тебя возьмут как разработчика, если это истинно твое желание и мотивация.
Прикольно. Еще один миф, о котором хочется поговорить, это то, что мы там все думаем, как оптимизировать нашу жизнь, мы все автоматизируем, и ручное тестирование совсем скоро исчезнет. Что думаете?
Да, распространенное мнение, довольно часто им грозятся. Если вдруг получится так, что мы научимся автоматизировать требования, то есть выставление требований и анализ требований, да, то работы могут лишиться не только тестировщики, но и в принципе все. Потому что сейчас все сводится к чему? То есть почему автоматизация не вытесняет полностью там мануальное тестирование? Потому что продуктами пользуются люди. Ну то есть да, мы можем автоматизировать условно какие-то сценарии, какие-то там регрессионные тесты, да, вот, которые мы обычно проводим, мы их можем автоматизировать, но это не есть серебряная пуля от всех проблем. То есть исследовательское тестирование то же самое, никто не отменял.
Угу.
Это как вот, опять же, приводя пример, анекдот про тестировщика.
Расскажи.
Тестировщик заходит в бар, заказывает одну кружку пива, ноль кружек пива, там, две кружки пива, минус одну кружку пива, там,
залазит,
заказывает ящерицу в стакане, да, что-то залазит на стол, прыгает, в общем, перебирает разные варианты. Заходит первый реальный клиент и спрашивает, где туалет, бар загорается, все умирают, что-то такого. Ну, в общем, это характеризует то, как бывает на практике. Зачастую, насколько бы мы круты не были, бывают такие кейсы, которые мы, вот, ну, кроме как, вот, пользуясь приложением как наш пользователь и мысля как пользователь, не воспроизведем и просто упустим.
Mm-hmm.
Поэтому, наверное, нет, работы mm-hmm. у нас очень много. Я уверен, на наш век точно хватит, на век, возможно, наших детей. Поэтому абсолютный миф, я считаю.
Да, есть определенные уникальные вещи, которые невозможно автоматизировать и переложить на код.
Угу.
Естественно, поэтому люди, которые работают головой и проверяют приложение, либо что-то делают с помощью других инструментов, они всегда будут. Мы же не мотыгой работаем, правильно? Мы используем много разных тулов, фреймворков. Зачастую они очень сложные. Ты не обязательно через интерфейс тестируешь, ты можешь, не знаю, выполнить это все на уровне API. И на самом деле очень много вещей, которые невозможно автоматизировать, либо очень сложно автоматизировать. Есть очень много вещей, которым даже сейчас в ручном тестировании не развиты какие-то подходы. Вот если говорить там про тот же ML. Мы ML даже не умеем тестировать, в принципе, нет каких-то подходов.
Собрались уже сворачивать.
Вот.
Была идея, гипотеза такая там у руководства, там, не буду называть какой компании, в общем, все автоматизировать и иметь там в штате условно 5 человек, которые поддерживали автоматизацию тестирования. При этом проектов там было, ну, плюс 20. Ну, то есть, ребята планировали полностью исключить от тестирования путем того, что они напишут один раз автоматизацию. Естественно, эта гипотеза очень быстро там провалилась, и там жалко было тех денег, которые на это потратили, и времени, самое главное. Потому что если бы изначально сразу людей брали, развивали практику, да, там, как говорится, все строили грамотно, поэтапно, в компании там качество обеспечили бы гораздо быстрее, мне кажется.
Окей. Ну, есть еще такое мнение, что программисты, разработчики на рынке стоят дороже, потому что времени на создание программы они тратят больше, чем тестировщики. Вот как здесь у нас обстоят дела?
Хороший тестировщик, хороший QA-инженер стоит столько же, как и хороший разработчик.
Ты сейчас, наверное, очень часто просто сломал.
Нет, на самом деле это правда. Если раньше когда-то еще у нас зарплатные вилки отличались существенно, то сейчас либо на равных, либо если есть где-то небольшой перекос, то он действительно небольшой, незначительный. Ну, это вот реалии сегодняшние.
Есть даже кейсы, когда тестировщики получают там, ну, явно не меньше разработчиков на уровне тимлидов, а то и менеджеров. Есть такие кейсы, в частности, это касается вот ребят, которые реальным QA занимаются. То есть у них как бы и знания там систем внутренних, да, там, имею в виду компании, очень широкие. При этом они знают подкапотную часть, при этом они играют такую связующую роль. Не то, чтобы связующую, важную роль ключевую в команде. И таких ребят довольно много. В среднем по рынку, да. Я согласен, хороший тестировщик стоит сейчас, ну, явно не меньше. Когда-то, возможно, раньше, да, разрыв был.
Когда-то было обидно, а вот сейчас уже нет, да? Хорошо. А правда, что тестировщики и разработчики, вот они все время между собой воюют?
Есть много мемчиков различных. Я думаю, это пошло отсюда. Или с тех компаний, где не развита культура сотрудничества. Потому что разработка и тестирование — это ребята, которые работают над одной целью. Если вы работаете над одной целью, вы находитесь в одной лодке, естественно, вы делаете все, чтобы сотрудничать. Если ситуация обратная, если, возможно, кто-то ставит в такие искусственные рамки, когда или ставит такие искусственные KPI, типа разработчик делает как можно больше, а у тестировщика KPI — это количество найденных багов, то это вообще категорически, ну, портит всю атмосферу внутри.
В хороших компаниях, да, как и говорила Лена, нет. То есть там, где есть там комьюнити, условно, у QA в целом и у разработчиков, там, где, в принципе, корпоративная культура построена правильным образом, такое происходит реже.
Правда ли, что девушек в тестировании больше, чем парней?
Я за статистику не видела, но буду говорить за свой опыт. Сколько я работаю в профессии, я не замечала такого перекоса в пользу мужской половины или женской. Вот даже сейчас у нас в отделе 50 на 50. Uh-huh. Взять весь департамент тоже 50 на 50, и девушки, и парни. И я думаю, что успешность в профессии и твой профессионализм, он совершенно не зависит от пола, принадлежности, гендеру. Поэтому я думаю, это все-таки, наверное, какой-то миф.
По моему опыту, у нас, да, определенный процент всегда были девочки. Это процентов 40 точно всегда. Mm-hmm. Вот. А насчет того, что девочки более там усидчивые или и обладают еще более какими-то там по сравнению с парнями лучшими качествами, ну, наверное, не знаю, я с таким прям не сталкивался. Знаю девочек крутых тестировщиков, которые там ответственные, исполнительные, при этом ребят таких мужского пола тоже много знаю. Поэтому тема вообще на самом деле опасная. Поэтому скажу так.
Ну и раздолбаев и там хватает.
Да, да, да. Поровну.
Хорошо. Вы на самом деле затрагивали уже тоже эту тему, геймдев. Вот есть тоже такое популярное мнение о том, что типа я геймер, и я капец как обожаю играть во все эти игры, я с нетерпением жду, когда там придет очередное обновление. Пойду-ка я работать тестировщиком куда-нибудь в геймдев, буду тестить все самые крутые новые плюшки, и буду знать вообще, что там будет дальше. Вот так ли это в жизни?
Ну, конечно, это сфера для тех, кто имеет опыт игры в разные игрушки, жанры, и кто mm-hmm. это любит. Mm-hmm. Они туда и стремятся. Мне кажется, может быть, это еще там с детства где-то начинается, что здесь весело. Наверное, если я буду тестировать, это будет тоже весело. Не так уж весело, когда тебе приходится в 10-й раз, не знаю, проходить какой-то левел, либо делать какое-то повторяющее действие. Mm-hmm. То есть тебе придется работать по-прежнему.
Mm-hmm. Да, ну, как раз-таки один из таких людей, наверное, я. То есть тот, кто компьютерные игры очень любит с детства и uh-huh. практикует до сих пор. Если затрагивать саму сферу с точки зрения там специфики. Человек, который работал в вебе, к примеру, uh-huh. тестировал веб или мобилку и переходит в геймдев, ему это сделать проще.
Uh-huh.
А наоборот, с геймдева перейти в веб и мобилку, наверное, будет сложнее.
Окей, хорошо. И еще вот, наверное, один миф, о котором мне хотелось бы поговорить, это то, что тестировщика надо подключать в самом конце. Вот, то есть мы создали продукт, мы его запилили, там, сделали какую-то MVP-шку, вот теперь нам нужен тестировщик, чтобы проверить перед продакшеном, что все точно работает хорошо.
То, что вы сейчас озвучили, это антипаттерн для продуктовых компаний, лично мое мнение. Потому что человек, который подключился, вот, типа, завтра надо протестировать, он в контекст не погружен, он не знает, ну, хорошо, если он со всеми требованиями вообще разберется, это в лучшем случае, и хорошо, если он тестирование проведет. Ну, а как же, как быть с теми вещами, которые там он не учел или пропустил? То есть всегда есть риск определенный, что мы что-то забудем. Вот, поэтому мое мнение, ну, если это продуктовая компания, от такого нужно вот прям стараться максимально, такого нужно стараться избегать.
Mm-hmm.
Вот, опять же, в тех же банках такая практика до сих пор присутствует, мы с ней прям очень активно боремся.
Ну, это ситуация на бытовой уровень тоже можно перевести, когда mm-hmm. ты сделал чистовой ремонт, а тебе забыли там провода провести какие-то. Mm-hmm. Ну что это?
Фейл.
Фейл. Вот это то же самое.
Расскажите, что вообще в тестировании сейчас на хайпе?
Наверное, я бы сказал так. Сейчас на хайпе автоматизация, лично по моему мнению, mm-hmm. опять же. Потому что каждый второй человек, переходящий в тестирование, имеет при себе цель. То есть если спросить человека, чего ты ждешь там через год-два, mm-hmm. все как один говорят автоматизацию.
Mm-hmm.
Но при этом ни один из них не понимает, почему. Вот. Отчасти это из-за того, что сейчас очень много курсов
uh-huh.
и баннеры, маркетинговые баннеры там uh-huh. да, работают, и там всякие фразы увидишь. То есть автоматизация, тестирование, получи там самую высокооплачиваемую профессию, забудь про мануальное тестирование и так далее. То есть лозунги вокруг этого строятся. Такая же, кстати, ситуация с ML. То есть тестирование в сфере искусственного интеллекта, она тоже сейчас переживает такую стадию, что, вот, как и сказала Лена, мы там мануально это только-только пытаемся осваивать, и то там широкого супер распространения нет, обычно это дата-инженеры сами делают. Но маркетинг уже работает, то есть какие-то компании, которые обещают все автоматизировать, вот, чуть ли там вообще без присутствия человека все там тестировать, выдавать отчет и так далее, но как показывает практика, большинство это все бутафория, как говорится.
Я правильно тебя поняла? То есть сейчас нет ни одной компании, где отдел тестирования состоял бы на 100% из автотестеров?
Нет. Ну, по крайней мере, я таких не знаю. Автоматизация — это больше как тула дополнительная для QA.
При этом я знаю несколько зарубежных компаний, где у ребят, в принципе, нет такой позиции и такой стадии, как тестирование. Ребят достаточно успешно работают, развиваются. Это не значит, что у них, в принципе, нет такого понятия, как что-то проверять или почищать. Это значит, что у них хорошо налажены процессы. То, что я перечисляла до этого, есть этап код-ревью, возможно, разработка ведется через тестирование, есть какие-то четкие критерии приемки задачи в работу, передачи там менеджменту и так далее. Куча-куча вот таких вот вещей, которые помогают делать продукт качественным.
Куда вообще можно развиваться в тестировании, помимо автоматизации?
Веток развития на самом деле много. Вот, можно отделить, куда можно развиваться в тестировании в Казахстане.
Давайте.
И, допустим, вне Казахстана. Внутри, ну, на внутреннем рынке, как правило, да, есть паттерн, что в основном ребята либо уходят в менеджмент, то есть становятся лидами. Вот, в отдельных случаях там, опять же, опыт там крупных банков, что там есть много лидов. То есть лиды могут там брать на себя условно какое-то бизнес-направление. Ну, делиться на бизнес-направление, имею в виду. И есть там позиция вообще head of QA. А насколько я знаю, вообще есть практика по миру, что есть еще позиция CQO, то есть Chief Quality Officer. Это уже на уровне прям топ-менеджмента, ребята. Такого в Казахстане я пока не видел. Возможно, скорее всего, это рано или поздно появится такая позиция, то есть человек, отвечающий в целом за обеспечение качества, да? Вот, поэтому, как я и говорил, то есть две ветки развития основные – это в тимлиды идти, то есть больше в менеджмент, people management, либо вторая ветка развития – это, да, автоматизация. UI, стек, хайповый стек у нас сейчас – это в основном Java, ну, классический стек, давайте так разбирать, Java и Python. На последнее время довольно часто вижу вакансии на JS. Вот.
Ты также прекрасно можешь развиваться в техническом стеке, углублять свою экспертизу. И в функциональном тестировании на самом деле очень много, что можно делать, и это не заканчивается. Есть такие треки развития, как перформанс-тестирование, как безопасность. У нас структура отдела, даже не структура отдела, а департамент отдела построен таким образом, что есть два больших отдела, это mobile web, в каждом направлении ребята поддерживают ручное автоматизированное тестирование, есть хеды этих отделов, и есть директор по качеству. Ну, про что ты говорил?
Ну, круто.
Да. Теперь ты знаешь компанию в Казахстане, которая есть.
Надо было специально прийти на подкаст, чтобы узнать про это. А вот в последнее время же там на рынке DevOps, на хайпе еще, ждет ли нас TestOps?
Думаю, да. Ну, опять же, смотря в каких компаниях. В каких-то компаниях эволюционно к этому придут. Я думаю. Если все сложится, то есть мы же все понимаем, что в крупной организации не продуктовой, там куча может быть своих «но», как говорится, косинусов, которые могут повлиять на то, чтобы, ну, на то, случится это или нет. Вот, поэтому все зависит от того, где мы это развиваем. В продуктовой компании, если руководство и в том числе тестеры сами, QA, извиняюсь, поймут, что этот инструмент им действительно нужен, то есть вот он там решит наши проблемы, которые у нас сейчас есть, я думаю, что там без проблем это будет. Вот, в крупных там не IT-организациях, ну, тут под большим вопросом.
Но у нас на самом деле это есть, потому что невозможно достаточно часто, быстро и беспроблемно релизиться, если у тебя не настроен этот процесс. На хайпе эта тема, потому что, опять же, все компании проживают там, ну, у каждой компании есть свой уровень зрелости, и когда ты на начальном этапе, ты там гребешь как можешь, потом становится процесс на поток более серьезный, и ты уже оптимизируешь как-то. Поэтому, ну, наверное, да, эта тема будет всегда звучать в пространствах комьюнити. И, но это не что-то, не космические технологии. И автоматизация не космические технологии, это просто хорошие практики.
Окей, а теперь у меня для вас подготовлен блиц. Я задаю вам короткие вопросы. Вы можете отвечать коротко, можете отвечать развернуто, окей? Кайр, если нашел 100 багов в задаче, надо радоваться или плакать?
В зависимости от того, какой важности, какого приоритета эти баги. Ну, в первую очередь важности, потому что эти 100 багов могут быть минорные. Условно, мы готовы с ними жить. Наверняка там в нашем приложении Жусан или там в любом другом эти 100 багов 100% есть. Есть даже аксиома в тестировании. Нет идеальных программ, есть недотестированные. Вот, поэтому...
Ты будешь радоваться или плакать?
Я для начала я разберусь, то есть поступлю как настоящий QA, я разберусь, что это за баги, да, собственно. Если там есть баги, которые там блокируют работу системы, то, наверное, буду плакать.
Окей. Лена?
Радоваться надо не тому, какое количество багов мы нашли, а тому, как быстро мы зарелизились, какую ценность донесли, есть ли проблемы пользователя, кайфует ли он от использования нашего приложения или нет.
Радоваться хорошо.
Таким вещам.
Лена, кто тестирует тестировщиков?
Кто тестирует тестировщиков? Да. Блиц. Я сломалась. Ну, сложно на самом деле. Мы же не тестируем людей, правильно? Мы тестируем программы, проверяем их. Мы не тестируем разработчиков, не тестируем менеджеров. Поэтому оставлю этот вопрос без ответа.
Тест-менеджер. Имеется в виду тот, кто менеджер, ну, имеется в виду руководитель, ментор человека, ну, тестировщика в нашем случае. Скорее всего, он. Потому что, ну, мы всю свою жизнь, по идее, тестируем. То есть в быту даже постоянно. И работа наша сама, если абстрагироваться от нахождения багов, это тоже в каком-то плане испытание. Ну, если вот так завернуть, наверное, это менеджер, тот, кто тестирует тестировщика. Ну, или пользователь, наверное, вот тоже в голову пришло бы.
Окей, хорошо. А тестировщик – это тот, кто не стал разработчиком?
Нет.
А кто такой тестировщик?
Тестировщик – это тот человек, который понимает, что он может приносить ценность пользователю другим способом, и ему этот путь нравится.
Окей. Кайр?
Примерно, наверное, так же хотел бы ответить. То есть это человек определенного склада ума. В первую очередь тот, кто хочет делать действительно крутые вещи, качественные вещи, и имеет вот эту природную жилку, природное желание, я бы сказал, делать все вокруг лучше.
Окей, вот хорошо. Кайр, хуже баг на проде или прод на баге?
Ух, все завернули. Но в любом случае баг на проде – это всегда плохо, но смотря какой баг, очень-очень большой вопрос. Да.
Хорошо, Лена?
Да, это не всегда проблема, на самом деле.
Окей, Лена, тогда следующий вопрос тебе. В бой пойдешь джуном или синьором? Я очень хорошо подготовилась сегодня.
Да, это видно. Так, но если я хочу, чтобы у меня впоследствии был человек, который подготовлен к жизни и мог в любой ситуации оказать помощь любому в команде, то, наверное, я возьму с собой джуна и покажу там своим примером, как, что можно сделать. У меня будет лояльный человек, который научится каким-то вещам. Синьор и так, я думаю, уже много чего видел и умеет.
Кайр?
Смотря, опять же, для решения каких задач, если нужно что-то сделать быстро, четко, там за ограниченное количество времени, то есть, ну, условно справиться с тестированием, ну, естественно, я возьму синьора, потому что, взяв джуна, я, скорее всего, просто за него сделаю его работу. Вот. А если у нас есть время на раскачку, ну, естественно, я бы, возможно, прихватил бы и джуниора, в данном случае, если так можно, чтобы он тоже научился, видел, как все делается. Потому что, ну, сейчас джуниор, через какое-то время это потенциально тот человек, который тебе будет помогать.
Или можно двоих отправить.
Да, и самому остаться.
Это же блиц, здесь надо выбрать. Хорошо, Кайр. Проверять задачи опаснее джуна или синьора?
У синьора, возможно, в какой-то степени, если не хочешь ударить в грязь лицом. Ну, это на случай, если там синьор какую-то доменную область знает лучше тебя. Ну, естественно, это шутка, да?
Мы все посмеялись.
Вот. А так, ну, я не знаю, даже джуна задачи ревью приходится практически постоянно. Мало того, ревью ведь еще и, ну, поправлять, да?
Да, опасности ничего не представляет, на самом деле, если ты вовремя, ну, обнаружил проблему.
Прожжённая такая Лена. Хорошо, ну и еще один вопрос. Зачем тестировать кота или ручку?
Для того, чтобы понять, как мыслит человек, ну, в нашем случае кандидат, который приходит в компанию. Я так понимаю, это собеседование, да, вопрос? Потому что я на первом собесе тестировал карандаш.
Карандаш,
да. Карандаш, пульт, вот. Сам ребят заставляю тестировать микроволновку и тостер, насколько я помню. Ну, такой не самый базовый кейс. Просто карандаш, он присутствует практически в любом видео, в любой статейке есть разбор, как протестировать карандаш. А с тостером чуть прикольнее получается.
Прикольно. Лена?
Я не люблю такие кейсы, хотя когда меня нанимали там в какие-то первые мои компании, тоже я проходила через этот вопрос, протестирую карандаш. Сама я не использую эти вопросы. Я прошу там протестировать поле, там используя какие-то техники, там тест-дизайн. Это больше дает практическая польза и понимание того, что человек разбирается, как тестировать приложение, а не как пользоваться там карандашом или кружкой.
Хорошо. Ну и последний вопрос. Документируем или любим и помним? Давай себе.
Документируем. Память вообще штука ненадежная. Тестирование лучше документироваться.
Документируем, да, однозначно.
На этом интересном месте мы будем прощаться. У меня в гостях была Елена Музыка, руководитель WebQA Колеса Групп, и Кайр Куанышбаев, Head of QA Jusan Retail. Если вам понравилось то, что вы услышали и увидели, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите ваши честные отзывы, мы все читаем. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!